Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакирова Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Игра в кровную месть. Кадыров угрожает расправой врагам. А Путин все еще молчит. Зачем Кремлю скандал с Wildberries? Нет, только не это. Владимир Путин отреагировал на слова Зеленского о возможном размещении ядерного оружия в Украине и предлагает вернуться к стамбульским договоренностям. Хотите разбогатеть? Растите демократию. Итоги Нобелевской премии по экономике. Программа «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Поехали! В 1989 году иранский аятолла Хомейни посчитал книгу писателя Салмана Ружди оскорблением ислама и публично проклял его. Хомейни приговорил писателя и его издателей к смертной казни, призвав мусульман исполнить приговор. В 2022 году, спустя больше 30 лет после смерти аятоллы, на Ружди во время лекции напал человек с ножом. Он чудом выжил, хоть и ослеп на один глаз. Те, кто сегодня разбрасывается угрозами в кровной мести, скорее похожи на продавцов сладостей для одного главного покупателя в Кремле.
Ты же не будешь всю жизнь у власти? А мы, чеченцы, умеем мстить даже через десятилетия. Интересно, где же ты, если ты останешься жив, где же ты будешь прятаться от нас? Поверь мне, на этой земле для тебя не будет ни одного места, где бы смог от нас спрятаться. Это тоже стопудовая гарантия. Поэтому думай, думай, Зеля.
Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Аллаудинов угрожает убийством Владимиру Зеленскому. Угроза без срока давности. Правозащитник Александр Черкасов считает, что к обычаям кровной мести в шариате это не имеет никакого отношения.
Это высокий чиновник, не категория, но, в общем, высокий чиновник. Генерал-майор Росгвардии. Он что? Он собирается снять мундир. И в личном качестве, взяв берданку, идти мстить. За что? За слово. И объявлять кровную месть как можно. Да вообще-то кровную месть просто так не объявишь. И кроме того, если говорить об обычаях, когда возник этот обычай, кажется, не существовало ни мобильной связи, ни интернета. Если говорить, насколько соответствует обычаю объявление Кадыровым кровной мести Керимову или Бархоеву. Вот здесь ничто ничему не соответствует. Если он, Кадыров, уйдет в обрете и в личном качестве будет заниматься кровной местью, ну, пожалуйста. Но если он будет делать это, как вот сейчас говорит, оставаясь чиновником, в отношении людей, которые ему, в общем, ничего не сделали, говорят, что они что-то говорили. Вот все это, хотя и прикрывается словами о том, что мы пришли судить тебя по закону гор, как в «Кавказской пленнице», но это какой-то киберпанк и постмодерн. К праву горского обычая, к адату, к шариату отношения это не имеет никакого.
А глава Чечни Рамзан Кадыров и вовсе угрожает единоверцу Сулейману Керимову, а также депутатам Госдумы Бекхану Барахоеву и Резвану Курбанову. И все это, кто бы мог подумать, из-за спора вокруг компании Wildberries.
Там официально объявляю кровную месть Барахоеву Цию и Донцу, если доказать, да, Керимову Сулейману не Цию, Курбанову Резвану Цию, да, значит, да. Я чеченец.
Такое поведение не соответствует ни канонам ислама, ни адатам, считает автор телеграм-канала «Мысли ислама» политический блогер Ислам Белакиев.
Во-первых, объявление кровной мести – это противоречит исламу. В исламе есть понятие смертной казни за преднамеренное убийство, но это не называется кровной местью. Это дело государства, как и в любом другом обществе, как, допустим, в Соединенных Штатах Америки, если кто-то совершил преднамеренное убийство, и если суд после разбирательства и после доказательств его очевидной вины принимает решение применить в отношении него смертную казнь, то только суд имеет право это сделать в тех же Соединенных Штатах Америки, и только орган, государственный орган, имеет право эту смертную казнь применить. То есть рандомный человек не имеет права такого сделать, потому что самосуд в Соединенных Штатах запрещен. Таким же образом эта ситуация, похожим, по крайней мере, регламентируется исламом. То есть должен быть суд, должно быть доказательство, что человек совершил преднамеренное убийство. Суд выносит решение, но чем отличается от тех же Соединенных Штатов Америки, что суд потом, после уже принятия решения о том, что человеку полагается смертная казнь, спрашивает родственников убитого, хотят ли они, чтобы суд применил эту смертную казнь, либо они прощают его. Если они прощают его, то смертная казнь не применяется. Если же родственники убитого говорят: да, мы согласны, мы желаем, чтобы убийца нашего человека был подвергнут смертной казни, тогда смертная казнь применяется.
И все-таки послание Кадырова сработало. Депутат Барахоев ответил на обвинение: «Свидетель тому Всевышний Аллах, я не имею к этому отношения и никогда не имел». Конец цитаты. Другой обвиняемый, Ризван Курбанов, заявил, что никогда не стремился причинить вред чеченскому лидеру. О степени страха оправдывающегося депутата вы можете судить по его интонации.
Официально заявляю, что я никогда не участвовал в подготовке покушений на жизнь уважаемого Кадырова Рабзана Ахматовича, и тому свидетель Всевышний. По поводу компании «Валберес» хочу также официально заявить, что я не имею никакого отношения к этой компании и не имел никогда, и тому тоже свидетель Всевышний.
Сенатор Сулейман Керимов хранит молчание. Хотя, по мнению наблюдателей, именно он главный бенефициар от слияния маркетплейса Wildberries и оператора рекламы RusOutdoor. Эксперты считают, что за миллиардера и филантропа Керимова ответил Кадырову глава Дагестана Сергей Меликов.
Земляк и тезка нашего великого классика, сенатор Сулейман Абусович Керимов, многое сделал для того, чтобы имя великого Ашуга звучало громче и значимее в реалиях современности и на республиканском, и на федеральном уровне. И народ всегда будет благодарен подобным людям, а именно Сулейману Абусовичу Керимову. И всегда поддержит Сулеймана тогда, когда эта поддержка ему понадобится.
Рамзан Кадыров на этом этапе проиграл в битве за объединенную кампанию. Так считает правозащитник и давний политический оппонент главы Чечни Абубакар Янгулбаев. Объявление кровной мести – это уже переход к силовому решению конфликта.
Сейчас, учитывая, что... Ну, то есть мы должны признать, что Кадыров проиграл в этой бизнес-борьбе. Он проиграл. Он с треском проиграл и провалился. И сейчас, учитывая это, он перешел на насильственные стадии борьбы за бизнес, которые никак не коррелируются с цивилизованными методами там, через арбитражный суд или через гражданский суд, когда оспаривается имущество. И он перешел в прямую атаку. То есть прям напал, убил людей, я бы сказал уже, это как бы факт. По этим убийствам нет нормального расследования, эффективного и объективного. И теперь для того, чтобы вообще превратить это все в какое-то архаичное мероприятие в целом, он решил объявить кровную месть, как он часто любит делать. Но до сих пор он это делал в отношении своих врагов, там, террористов, которых назвал. И Кремль на это закрывал глаза или говорил: это специфический регион, там свои правила, но... Цель борьбы с терроризмом оправдывает вот эти вот средства.
Особенность этой криминальной истории в том, что ни одна из сторон не просит помощи у Кремля, не апеллирует к федеральной власти, отмечает политолог Екатерина Шульман. И Путин молчит.
Вот где же он, когда же он слово свое скажет заветное? Вот тогда-то, значит, мы поймем, кто здесь победитель. Тут еще раз повторю, он отсутствует. в двух смыслах. И отсутствует, так сказать, физически, политически, и отсутствует как... вообще даже как воспоминание. Как...
Его никто не ждет в этой ситуации.
Да, совершенно верно. Его никто не ждет, к нему никто, еще раз повторю, не адресуется. Давайте, что называется, заметим этот момент. Может быть, это, так сказать, глич в системе, может быть, это такая вот уникальная ситуация, потому что у него такие уникальные, особенные участники. Но, опять же, в прошлые разы, когда эти участники что-нибудь такое вытворяли, ну, скажем, что происходило там, приглашали Кадырова в Кремль, тем самым демонстрировали ему свою приязнь и покровительство. Опять же, кого-нибудь там награждали каким-то орденом. В общем, как-то условный Кремль показывал, что он здесь тоже, вообще говоря, существует. Сейчас, еще раз повторю, этого нет, и нет никаких апелляций, нет никаких пожеланий к тому, чтобы это случилось.
Ушел от ответа журналистов и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он посоветовал тем, кому угрожает Кадыров, обращаться в полицию. Выражение «кровная месть» прочно входит в политический язык России, и невольно возникает вопрос – а как эта норма аддата действует в Чечне? Об этом я подробно побеседовал с Абубакаром Янгулбаевым.
Вот там, где договариваются, расходятся с миром, это скорее чаще всего, ну, обычно, когда происходит ДТП или в каких-то случайных обстоятельствах умирает человек или его убивают, ну, уже не случайно. Скорее, я бы сказал, больше ситуации, когда договариваются прям в Чечне, а история, когда она объявляется за последние 10 лет. Это только исключительно со стороны власти и представителей власти, которые используют этот механизм в своих целях. Там, они называют разные цели, самая главная цель – это борьба с терроризмом. И, грубо говоря, они вот терроризм объявляют кровным месть. Это вот и история. Эти примеры есть. Почти каждый год есть история, когда Кадыров или кто-то из представителей исполнительной власти объявляет каким-то родственникам, особенно активистам там, и журналистам, кровную месть. Но исполнение не всегда бывает, хотя в том числе можно сказать, что убийство тех или иных политических деятелей это тоже они, именно кадыровцы, засчитывают как кровную месть. Но в народе без участия власти, вот как этот институт, по идее, представляется быть, я не знаю таких примеров.
Абубакар, ваша семья также оказалась под прессом кадыровцев. Ближайший соратник главы Чечни, Шарип Делимханов, грозился вас убить. Насколько серьезно вы относитесь к этим словам спустя 3 года с момента начала конфликта с главой Чечни и его силовиками?
Я это воспринимаю всерьез, просто потому что они уже, то есть они уже применяли. Я не могу сказать, что это была кровная месть, если честно, потому что для того, чтобы отбить кровную месть, я должен был убить кого-то из его семьи, или вот из этой истории это происходит. Никто из нашей семьи никого из них не убивал, ничего подобного не было. То есть, чтобы стать вообще частью и предметом обсуждения кровной мести в этой истории, я не вижу никакой почвы, никакого основания. Это скорее преследование, это скорее просто угроза убийством за там, политические действия, либо правозащитные действия, либо просто другое мнение, политическое видение иное. Вот. И в этом контексте, да, я это воспринимаю всерьез, их угрозы, их преследования до сих пор. Просто потому что у нас уже есть примеры, когда они объявляли, что убьют кого-нибудь, и через какое-то время убивали. И часто так бывало, что люди тоже там как-то относились к своей безопасности легко, или забывали, или полагалось, что ну все, уже тема закончилась. Никто никого не преследует, поэтому можно жить спокойно. Но нет, неожиданно людей убивали. И это происходило в том числе в Европе. Я уже не говорю, что там по России могли людей похищать и пытать, и просто сажать в тюрьму.
Объявление своим оппонентам кровной мести означает ли, что Рамзан Кадыров пойдет до конца? Иначе его авторитет может пошатнуться среди его приближенных.
А вообще история с кровной местью, с этим объявлением, она уже стала какой-то, на самом деле, как будто бы бесполезной, беспомощной. Это такая красная кнопка, я бы сказал, Кадырова, но в том числе красное предупреждение, которое часто может не работать, потому что все его приближенные, и Делимханов, и Даудов, и куча остальных всяких из муфтията, и из полиции, они все объявляли разные кровные мести разными активистам, и журналистам, и правозащитникам, и там, политическим оппонентам, оппозиционерам. Но да, некоторые там исполняются, если это можно назвать кровной местью, а в других случаях это может выглядеть очень смешно. Но однозначно то, что люди, которые вместе с Кадыровым, они все равно будут идти вместе с ним, пошатнет ли его репутацию перед ними, я не совсем так думаю, пока он способен им платить. Речи о репутации нет. Там вся репутация, все уважение исключительно на деньгах и на страхе.
Но все началось с развода Татьяны Бакальчук с мужем. Вернее, с решения владелицы компании Wildberries объединиться с Русаутдор. Сделку вроде как одобрил Путин. Но все закончилось стрельбой в московском офисе Marketplace. Группа вооруженных лиц, по словам владелицы Marketplace Татьяны Ким, совершили попытку рейдерского захвата. Группой руководил ее бывший муж и бизнес-партнер Владислав Бакальчук, которому принадлежит 1% от бизнеса. Владислав Бакальчук попросил помощи решить этот конфликт у главы Чечни Рамзана Кадырова. И понеслось. Подробности у Ильи Козина.
Вооруженные люди ворвались в наш офис, устроили перестрелку, погром. Погибли молодые ребята. Владислав, что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям и нашим детям?
Владелица компании Wildberries Татьяна Ким, ранее Бакальчук, со слезами на глазах обращается пока еще к мужу. Тот в сопровождении нескольких десятков людей 18 сентября пытался штурмовать офис компании в Романовом дворе в Москве. Толпа подходит к офисному зданию, ситуация резко накаляется. Еще через пару мгновений раздаются первые выстрелы. Кровавый итог разборки. Двое убитых охранников офисного центра и еще 7 человек ранены. Что же это было? Чтобы понять суть конфликта, необходимо сделать несколько шагов назад. 2004 год. Супруги Татьяна и Владислав Бакальчук основывают Wildberries. В середине нулевых к ним присоединяется Сергей Ануфриев. Вместе им удается создать крупнейший маркетплейс в России. Это успех. Быстрая перемотка. 2024 год. У Wildberries проблемы, участились проверки госорганов, пожар на складе. Тут на горизонте появляется Роберт Мирзоян, гендиректор компании Русаутдор, занимающийся размещением наружной рекламы. Мирзоян якобы предлагает свою помощь в решении проблем, и, по слухам, у них с Бакальчук начинается роман. По версии Владислава Бакальчука, именно личная связь Татьяны привела к решению о слиянии с Русаутдор, которую он считает рейдерским захватом. В итоге Бакальчук обращается за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову.
Жена ушла из дома, связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения сжимает бизнес, выводит активы. То есть, причем компания в 100 раз меньше, вот, а в совместном предприятии там доли примерно одинаковые.
С точки зрения экономической выгоды Wildberries, слияние двух компаний действительно объяснить трудно. В 2023 году выручка маркетплейса составила почти 539 миллиардов рублей, чистая прибыль почти 19 миллиардов. Результаты Русаутдор значительно скромнее. Выручка в прошлом году примерно 30 миллиардов рублей, чистая прибыль 5 миллиардов. Тогда в чем же смысл такого слияния? Ответ кроется в структуре выгодополучателей Русаутдор. Ряд СМИ, в том числе РБК, Коммерсант и The Bell, утверждают, что истинный бенефициар сделок Русаутдор – это миллиардер лезгинского происхождения Сулейман Керимов. Как нам рассказала одна из журналистов-расследователей, работавших над этой темой, Ирина Панкратова из The Bell, Татьяну Ким с Сулейманом Керимовым познакомил именно Роберт Мирзоян. Затем Керимов представил Татьяну Ким руководителю администрации Путина Антону Вайна, а уже он познакомил ее с Путиным.
И они представили Путину все вместе некую концепцию, по которой вот Русаутдор и Wildberries объединяются и чуть ли не обеспечивают Россию плюс там 1,5% ВВП за счет того, что создают некую систему, заменяющую одновременно и SWIFT, и, условно говоря, Амазон, такой русский Амазон и в то же время платежная система.
Путину идея понравилась, и он сделку одобрил. Однако обещания остались лишь обещаниями. Как сообщает «Дождь» со ссылкой на свои источники, в августе во время визита в Чечню Путин встретился с Кадыровым, и между ними состоялся разговор о Wildberries.
Ситуацию вокруг Wildberries Кадыров не просто обсудил с Путиным во время приезда того в Чечню, но и парадоксальным образом получил от него поддержку. Кадыров спрашивал у Путина про Wildberries, и он ему ответил в том духе, что Керимов много чего наобещал, но ничего не сделал. Кадыров сделал выводы.
Кроме того, владелец 99% акций Wildberries Татьяна Ким родилась в Грозном. В этой связи, как пишет главный эксперт по вопросам изучения России Украинского института будущего Игорь Тышкевич, Рамзан Кадыров вмешательство в сделку считает естественным. Тем более, что Ким в качестве партнеров выбрала конкурирующий бизнес-клан выходцев из Дагестана. Кроме того, существует версия, согласно которой Кадыров уже давно неофициально помогал Wildberries в качестве решала во время расширения инфраструктуры складов.
Когда ты в России пытаешься построить огромный распределительный центр, откуда будет устроена логистика, там, не знаю, по всему Северному Кавказу, то тут бизнес-навыков недостаточно. И, конечно, тут нужны какие-то связи на местах. А, в общем, Кадыров и Керимов – это такие два короля Северного Кавказа. И логично было заручаться помощью вот одного из них.
Магаз «Ингушетия». На этих кадрах в последний путь провожают двух охранников ингушей, которые были наняты для защиты офиса Wildberries и убиты во время перестрелки. В той перестрелке также пострадали несколько бойцов смешанных единоборств из Чечни. Один из самых видных – заместитель командира ОМОНа «Ахмат-1» Умар Чичаев. Рамзан Кадыров сильно переоценивает свою значимость, из-за чего его позиции в российской политике могут ослабнуть, допустил бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский.
Мне кажется, что в этот раз Кадыров всерьез переоценил свои возможности и пределы. Тем более, что долгое время его безнаказанность базировалась на его незаменимости. А в последнее время и его состояние здоровья намекает, что все не вечно. И преемника не из числа приспешников ему нашли.
Что касается конфликта между Татьяной Ким и Владиславом Бакальчуком, конфликт и дележка имущества без резких поворотов продолжается в правовом поле. Чего не скажешь про конфликт двух крыш – Сулеймана Керимова и Рамзана Кадырова. Похоже, что вопрос о том, вернулись ли 90-е в Россию или нет, уже не стоит. Вопрос в том, как долго это продолжится и какое решение вынесет главный арбитр и хозяин Кремля. Путин этот конфликт публично пока никак не комментировал.
Так почему же молчит Путин? И о чем нам, обывателям, говорит это молчание? Обсудим с политологом Кириллом Роговым. Почему подозрительно молчит Путин?
А он всегда подозрительно молчит. Но если говорить об этом конфликте, то это такие истории случаются, когда выходит конфликт каких-то группировок, выходит наружу, это значит, что коммуникация в как бы обычная коммуникация несколько нарушена, и Путин устранился, потому что есть цель, как ослабить одного из участников конфликта, одну из сторон. Вообще, такого рода конфликты, они являются обыденностью автократий. В конфликтах эти конфликты показывают сторонам, что они не могут ничего сделать без первого лица, без его вмешательства и решения. Вопрос всегда заключается в том, насколько конфликт является управляемым или неуправляемым. Путин тоже такие любит конфликты, и иногда эти конфликты выходят в публичную сферу. Ну, а потом один из участников его, который не смог достучаться до президента, получит по голове за то, что он вывел его в публичную сферу. Это такая нормальная практика. Бывают, когда конфликты уходят в какую-то неуправляемую зону, как, например, конфликт Пригожина с Министерством обороны. Но тоже вот они как бы, ну, какое-то решение находится. Хотя, в конце концов, в жизни автократии часто случается так, что какой-то конфликт, который казался управляемым, становится неуправляемым. Но в данном случае это не этот случай, я думаю.
Вы не случайно произнесли фамилию Пригожина. Нет ли ощущения, что Рамзан Кадыров – это Пригожин 2?
Видите ли, у Пригожина было две стороны. У него было войско, а с другой стороны он нащупал повестку, которая имела определенную популярность. Кадыров – это исключительно про какие-то разборки, про деньги, и это, в общем, как бы не обращено к российской публике и не может там сыграть.
На каком этапе он может войти в разрешение конфликта, или это не царское дело вмешиваться в бизнес-интересы своих подчиненных?
Нет, конечно, это царское дело, и в какой-то момент Путин вмешается или уже вмешался, мы этого не знаем.
А нет ли впечатления, что Путин ослаб и не может принять решение?
Нет, я думаю, что в данном случае это не так. Это вот как я пытаюсь объяснить, как я это вижу, это как бы сдирижированная ситуация.
Кирилл, идет ли процесс разрушения государства таким политическим игроком, как Кадыров? Или бизнес-разборка с угрозой объявить кровную месть – это всего лишь локальная история, которая мало имеет отношения к остальной России?
Безусловно, то, что делает Кадыров, и то, что делает Путин, это в значительной степени разрушение государственности. Но это будни автократий или даже диктатур, таких персоналистских диктатур, которые выворачивают как бы государственность наизнанку, превращая ее в инструмент разборки кланов, влияний, каких-то сетей патронажа. Именно на этих неформальных институциях построены такого рода режимы, и легалистская рамка является здесь только инструментом для вот этих вот неформальных взаимоотношений.
Скажите, а как далеко позволено зайти Кадырову с его частной армией, и совершил ли он де-факто выход из состава России?
Нет, он не совершил выход из состава России, но, конечно, это он рассматривает Чечню как личный домен, и этот домен вручен ему в обмен на подчеркнутую лояльность Путину. Это давно сложившаяся система отношений, она разрушительна для государства. Но пока, как мне кажется, Путин находится в достаточной силе, чтобы Кадыров не рискнул выйти из-под контроля какого-то.
Путин и Кадыров. Как глава Чечни использует в свою пользу фактор войны с Украиной?
Ну, разнообразным образом. Он, кстати, в последнее время не так много как бы высказывается на военную тему и не так много присутствует в этом информационном пространстве. И он выпал из него, из темы войны, после истории Пригожина, истории с Пригожиным, и после того, как Пригожин, значит, сначала было ЧВК расформировано, а потом Пригожин был убит, Кадыров как бы устранился от войны. Сейчас он какие-то сделал высказывания, но тоже такие довольно абстрактные. В общем, он не присутствует в этом информационном пространстве. Как бы с пригожинской историей, в которой он активно участвовал, закончилась и его военная карьера, условно говоря.
И все-таки он объявил кровную месть сенатору и двум депутатам Госдумы. В любом случае, это можно рассматривать как покушение на представителя власти. Скажите, он пойдет до конца?
Ну, с точки зрения той системы взаимоотношений, в которой существует Кадыров, они не чиновники и не депутаты. Они, ну, как бы это какой-то баронский титул депутатства и сенаторства, который дается в этой системе. Но прежде всего они участники тех или иных кланов, представители тех или иных кланов, которые участвуют в этой борьбе. И с точки зрения Кадырова здесь нет ничего такого. Государственность в классических формах не представляет для него никакого интереса и ценности, поэтому и идет разговор в таком ключе как бы дикого поля.
Думаете, что он не воплотит свои замыслы?
Ну, нет, мне представляется, это я не исключал, это я говорил о другом, хотя это представляется мне все-таки маловероятным. Но мало ли что, вон говорят, Сулейман Керимов ограничил какие-то свои поездки и сидит под охраной дома.
Простите, но уже в этой истории есть жертвы, погибли два охранника.
Ну да, есть жертвы, но это как бы не депутаты и не сенаторы, это случайные там солдаты, какие-то случайные рядовые пехотинцы, так сказать. Так что, ну, все-таки это еще другая история.
Кирилл, может ли Кадыров оказаться тем черным лебедем, которого ждут многие противники режима и войны в Украине?
Я возвращаюсь к своей первоначальной мысли. Подчеркну, что в том-то и состоит такой специфика и интерес, что ли, автократии такого рода, что конфликты обычно являются управляемыми и нарочно как бы стимулируются сверху, но иногда в некоторых случаях они превращаются в неуправляемые конфликты. То есть, когда стороны уже настолько взведены и вражда зашла настолько далеко, что они как бы не признают в конце концов решение верховного арбитра, босса, который он выносит кулуарно. Я не думаю, что мы уже имеем дело с этим, но некоторые признаки такой экстравагантности, некоторые признаки такого высокого градуса и втягивания в конфликт больших уже структур и населения Кавказских республик. Это такое любопытное развитие событий, и, во всяком случае, его нужно будет запомнить, даже если это не развернется. Да? То есть мы видим уже конфликты, мы видим такие конфликты, которые находятся как бы, ну, на грани какого-то большого кризиса. Но то есть здесь еще большого кризиса нет, но вот это втягивание и дагестанских каких-то местных кланов и населения, и ингушского населения, и ингушских старейшин, их втягивание в этот конфликт вокруг Кадырова, оно является, ну, таким любопытным звонком и тем, зачем стоит наблюдать.
Политическое руководство сегодняшней Украины неоднократно уже об этом говорило, еще до того, как кризис перешел в горячую фазу. Украина должна была бы иметь ядерное оружие. И такая угроза будет соответствующую реакцию вызывать у Российской Федерации. Могу сразу сказать, Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах.
Так Владимир Путин отреагировал на реплику Владимира Зеленского о ядерном оружии. Вернее, Зеленский говорил, что если выбирать между вступлением в НАТО и созданием ядерного оружия, он предпочтет альянс. Об этом президент Украины и сообщил кандидату в президенты США Дональду Трампу. С нами на связи журналист Евгений Киселев. Евгений, здравствуйте.
Приветствую вас.
На ваш взгляд, вброс Зеленского про ядерное оружие – это ловкая риторика или предупреждение Москве?
Ну, послушайте, во-первых, Зеленский говорил не только то сейчас, что так обсуждается, но у него была и совершенно другая фраза, вот, которую он сказал на пресс-конференции в Брюсселе, когда его спросили опять вот про ядерное оружие, он сказал, что нет, мы не собираемся становиться ядерной державой, мы не собираемся разрабатывать или каким-то другим образом получать ядерное оружие. Очень четкий был ответ. Конечно же, вот эта вот его фраза, которая так мусолится сейчас с очень многими наблюдателями, комментаторами, и даже вызвала реакцию Путина, впрочем, реакцию лживую, она была не случайной. Я думаю, что это элемент такой психологической войны, если угодно, которую Зеленскому приходится вести. А что касается реакции Путина, ну, послушайте, факты, пожалуйста, в студию. Да? Когда, кто, при каких обстоятельствах из политического руководства Украины в прошлом заявлял о том, что Украина хочет стать ядерной державой, хочет получить ядерное оружие. Это вранье. Путин, как всегда, врет.
Кстати, я тоже об этом не слышал. Но давайте послушаем еще фрагмент сегодняшней пресс-конференции для журналистов из стран БРИКС.
Если такие мероприятия будут организованы в Саудовской Аравии, конечно, само место для проведения для нас вполне является комфортным. Но вопрос не в этом. Вопрос, что обсуждать. Как вы знаете, мы в Турции, в Стамбуле долго вели переговоры, и результатом этих переговоров стал документ, который был парафирован главой украинской делегации. Он поставил там свою подпись. Вот. Он в наличии имеется, этот документ. Это проект договора. И выжимка из него, повторю еще раз, парафирована главой переговорной делегации. Но если Украина поставила там свою подпись, значит, там все устраивало. Во всяком случае, какие-то принципиальные вещи. Можно было говорить о каких-то деталях, дорабатывать, да. Но выбрасывать его в помойку, этот документ, мне кажется, совершенно некорректно. Так можно любой документ выбросить в помойку. Поэтому мы готовы вести диалог о мирном завершении конфликта, но только на базе того документа, который был подготовлен на обстоятельных переговорах в течение нескольких месяцев и парафирован украинской стороной. Вот на этой базе мы готовы продолжать работу.
Евгений, можно ли верить Путину, что он вернется к договору, который, по его версии, был подписан украинской делегацией в Стамбуле?
Путин, может быть, отчасти говорит правду. Это когда он говорит, что можно было там дальше вести переговоры, работать над чем-то, искать какие-то другие формулировки, что-то уточнять. Но, по сути дела, ведь давайте называть вещи своими именами, давайте говорить на чистоту. Это были переговоры, что называется, под дулом пистолета. Тогда российские войска стояли на пороге Киева. Тогда очень многие на Западе, даже среди сторонников Украины, даже среди украинских партнеров, даже среди тех, кто отчаянно симпатизировал борьбе украинского народа против российской агрессии, сомневались в том, что Украина устоит. Вот я прекрасно помню эти дни и недели. Первые дни и недели войны, когда я вот очень много общался с западными журналистами. Каждый день кто-то или просил у меня интервью, или просто какой-то такой бэкграундной консультации. И я помню, что большинство из них не верило мне, когда я говорил, вот помяните мое слово, украинцы упертые, украинцы отважные, украинцы дадут отпор. Киев не падет, Киев отстоят. И, кроме того, я знаю просто от участников этих переговоров, я с несколькими участниками переговоров с украинской стороны говорил, у них с каждым новым раундом этих встреч и консультаций возникала твердая уверенность, ну, сначала подозрение, потом твердая уверенность в том, что им просто готовят ловушку.
Евгений...
Что на самом деле их капитально разводят, а потом обманут.
А вот сейчас, насколько он искренен, учитывая, что от войны, конечно же, устали все, и Запад, и Украина, и российских солдат гибнет очень много. Вы допускаете, что сейчас вот на встрече с серьезными журналистами из стран БРИКС он действительно хочет вернуться к Стамбульским соглашениям, или это всего лишь поза?
Владимир Путин, он известный врун, болтун и хохотун. Вот. И чего он только не говорил в разные годы.
План Зеленского. Многие критикуют его за, собственно, отсутствие плана и лишь выставление условий Западу. Что вы думаете?
Я думаю примерно следующее. Я об этом уже говорил неоднократно. План, который огласил Зеленский, и к которому, насколько я понимаю, существуют еще секретные приложения, я так полагаю, что они касаются, ну, например, конкретных целей на территории Российской Федерации, конкретных военных объектов, я не знаю, там авиабаз, складов оружия, горюче-смазочных материалов и так далее, которые являются вот теми самыми целями, о которых ведется вот этот долгий, затянувшийся, я бы сказал, спор между Украиной и ее партнерами. Началось-то ведь все, как я понимаю, с того, что раз за разом во время встреч на высшем уровне, во время каких-то международных переговоров Зеленского спрашивали: «А скажите, Владимир, вы уверены в том, что ваша армия, ваша страна, ваш народ сумеет остановить путинскую агрессию? Вы верите в то, что вам удастся дать российским войскам отпор, заставить их остановиться и, возможно, даже ретироваться?» И, наверное, в какой-то момент вот у него возникло желание дать такой, в общем, развернутый ответ, что да, мы это можем сделать при следующих условиях. Вот, и, что вы нам поставите определенные недостающие виды оружия, боеприпасы в каком-то количестве, окажете иную помощь и содействие. В принципе, я понимаю, что там есть какие-то пункты, которые кажутся, ну, скажем так, может быть...
Засекречены.
Нет. Может быть, некий перебор. Да? Может быть, не слишком многого хотят. Но в конце концов, это же переговорная позиция. Да? Окей, я от вас многого хочу, хорошо, давайте торговаться. Он переводит эту торговлю в публичную плоскость. Ну, что же делать? У Владимира Зеленского сложная позиция, и, быть может, он правильно поступает, переходя от тайной дипломатии к дипломатии публичной.
Заморозка конфликта по линии фронта. Приемлемы ли это результат для украинского общества? И дополнительный вопрос: сохранит ли Украина свою государственность при этих условиях?
Ну, послушайте, Украина уже сохранила свою государственность. Украина, которая уже на протяжении почти 3 лет, в феврале будет 3 года, а февраль уже, знаете ли, не за горами. Через несколько месяцев будет уже 3 года этой войне, и Украина сумела выстоять. Вы понимаете, очень часто мы судим о том, что происходит в Украине, когда мы видим страшные фотографии с улиц городов, которые только что подверглись очередной ракетной атаке. И мы на фото видим только один разрушенный дом или там поврежденные дома в одном только квартале. Или мы видим фотографии вот тех городов, которые российская авиация этими самыми кабами ужасными, фабами сносит буквально с лица земли. Вот, мы видим фотографии Бахмута, Авдеевки, городов спутников Харькова, которые, ну, вот, буквально превращены в руины Сталинграда. Да? Но на самом деле в тех областях Украины, которые не находятся под российской оккупацией, как это ни парадоксально, продолжается абсолютно нормальная жизнь. Ну, с поправкой, конечно, на тревоги, с поправкой на комендантский час, с поправкой на многие другие обстоятельства. Но народ живет, государство управляется. Экономика, да, сталкиваясь с огромными проблемами, все равно работает. Работает малый, средний бизнес, государственные предприятия, общественный транспорт в конце концов работает, железная дорога, метро. Украина выстояла, и она выстоит в любом случае.
Евгений, спасибо вам за интересные комментарии, интересную беседу. Моим гостем был журналист Евгений Киселев. Насилие в российско-украинской войне выходит на совершенно новый уровень. В сети все чаще появляются жестокие видео расстрелов сдающихся в плен украинских солдат российскими военными. Надо сказать, что на любой войне это, как правило, обоюдная история. Однако использование этого фактора прокремлевскими Z-блогерами превышает все мыслимые пределы. Насилие порождает лишь насилие, и украинские бойцы жаждут вендетты. Хотя международные юристы лелеют слабую надежду на справедливый суд над военными преступниками. Подробнее об этом в сюжете военного обозревателя «Радио Свобода» Дмитрия Мороза.
Это видео в своем телеграм-канале выложило ультраправое добровольческое формирование «Русич». Позже украинский расследовательский проект «Deep State» подтвердил расстрел украинских пленных российскими военными. Только за октябрь нынешнего года прокремлевские телеграм-каналы опубликовали 3 подобных случая, совершенных российской армией.
Это не маргинальные акты, это акты устрашения, целенаправленные, тем более на это указывают данные объективного контроля, перехваты записей российских командиров, которые прямо напрямую давали приказы расстреливать украинских солдат. Более того, количество случаев, которые происходят, просто указывают на то, что это системное, как бы, явление.
Всего, по данным украинской прокуратуры, за 2 года российские военные казнили около 100 пленных. Такие же обвинения время от времени выдвигает и российская прокуратура. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец пишет письма в ООН и Красный Крест, а министр иностранных дел Андрей Сибига – ноты протеста. Но никакого Красного Креста не было рядом, когда российские боевики взрывом неустановленного предмета убили 53 пленных азовцев на территории бывшей Волновахской исправительной колонии номер 120 в Еленовке Донецкой области, вспоминает бывший военнослужащий полка Азов Владислав Жайворонок, которому чудом удалось выжить в российском плену.
Я ожидал подобного еще, когда я был в плену. А какой-то уверенности в том, что мы выберемся оттуда, выживем и так далее, у меня лично не было. Когда случилось это с моими друзьями в Еленовке, то есть когда россияне убили, казнили фактически моих сослуживцев, моих друзей.
Бывший морской пехотинец армии Эстонии Алекс Клишевич убежден, что возникновение подобного явления в российской армии – результат отрицательной селекции, когда в ряды вооруженных сил попадают преступники, отбывавшие наказания по тяжелым уголовным статьям, а их командиры в условиях хаоса войны успешно эксплуатируют качество таких военных.
На каких-то там 15 минут объяснить или там полчаса-час объяснить какие-то основные правила, я думаю, что не занял бы достаточно много времени у командиров, чтобы это не приводило. Потом кто-то может оказаться под следствием.
Генеральная прокуратура Украины за время полномасштабной войны зарегистрировала около 140 тысяч фактов военных преступлений, совершенных российской армией в Украине с 24 февраля 2022 года. Украинские прокуроры и суды физически не в состоянии рассмотреть такое количество криминальных производств.
То есть мы сейчас даже видим, что где-нибудь в Аргентине уже столетних в прямом смысле нацистских преступников отлавливают, и сейчас после распада Советского Союза наконец начали привлекать к ответственности советских военных преступников, хоть этот процесс идет достаточно медленно, но тем не менее такие процессы уже были. То есть я думаю, что да, рано или поздно эти лица будут привлечены к ответственности.
Но привлечь военного преступника не такая простая задача, говорит правозащитник из Киева Александр Павличенко. В Украине уже работают офицеры Международного криминального суда, но многие дела буксуют на стадии сбора вещественных доказательств, констатирует Павличенко.
Это питання збору усіх доказів. Перше.
Это вопрос сбора всех доказательств, насколько можно иметь доступ к телам, месту совершения преступления, показаниям свидетелей преступления. А это большая проблема.
Игорь Левин категоричен в вопросах международного права. Украина должна решить правосудие по примеру Израиля, считает Левин.
Я не буду давать Украине никакие советы, но мне кажется, что нужно очень жестко здесь реагировать. В первую очередь, например, уничтожать высокопоставленных офицеров, которые отвечают за те или иные соединения. Это может создать понимание для русского командования, что они являются целью, если они не заставят своих солдат соблюдать правила войны.
Азовец Владислав Жайворонок, вернувшись из плена, стал помогать ВСУ на международных площадках и в вопросе беспилотной авиации. И тот случай в Еленовке, говорит Жайворонок, лишь мотивирует его на действия.
Я всегда подобное конвертирую в свою личную трудоспособность, то есть как личную мотивацию продолжать работать дальше. И моя сила исходит от ненависти. Вот, от ненависти к врагу, который пришел сюда и творит геноцид.
Пока этот материал готовился к эфиру, в плен к солдатам из 3-й штурмовой бригады ВСУ попал российский военнослужащий, который прямо признался, что расстреливать пленных им было приказано на уровне командования подразделения.
Почему одни страны богатые, а другие бедные? Именно так в русском переводе называется ставшая бестселлером книга двоих из 3 нобелевских лауреатов – Даррена Аджемоглу, Саймона Джонсона и Джеймса Робинсона. Они сделали очень важную для науки и в практическом смысле штуку. Они доказали, что именно институты определяют уровень экономического благополучия, а не наоборот. Именно правила игры обеспечивают долгосрочное благосостояние стран. Об этом мы поговорим с экономическим обозревателем Маргаритой Лютовой. Маргарита, есть ли рецепт процветания для стран?
Вы упомянули самую популярную, самую известную книжку «Почему одни страны богатые, другие бедные?» «Why Nations Fail» по-английски. Она вышла в 2012 году, и важно понимать, что эта книжка – результат десятков их научных статей, которые там просто изложены в популярном виде. А в этих десятках научных статей, за которые они, собственно, и получили во многом премию по экономике памяти Альфреда Нобеля, они смогли доказать вот что. Понятие «институты», в смысле правила игры, да, они могут быть плохие, могут быть хорошие, это вот то, как устроен мир, это не только то, что написано в законах или где-нибудь еще, это то, как на самом деле мы действуем почему-то. Мы, компании, люди. Так вот, институты, все это придумано до них. То, что институты важны в экономике, тоже придумано до них. Они сделали очень важную для науки и важную, на самом деле, в практическом смысле штуку. Они доказали, что именно институты определяют уровень экономического благополучия, а не наоборот. То есть до них можно было сказать, смотрите, в странах, где высокие доходы, обычно очень хорошие правила игры. Там маленькая коррупция, там хорошо работают суды, там люди чувствуют себя защищенными. Но на это можно было возразить, погодите, может быть, у них хорошие правила игры, потому что они богатые, потому что они смогли себе позволить такую роскошь. Может быть, это просто... А может быть, вообще дело в чем-то еще. Дело в особой культуре, дело в географии и так далее. И они смогли при помощи огромного массива данных доказать, что нет, ни география, ни культура, хотя они тоже важны, они признают их роль, а именно то, как записаны правила игры, определяют на очень много лет вперед, на сотни даже иногда лет вперед, то, каким будет экономический рост. Нужны институты. А где же их взять? Откуда берутся хорошие институты? На что в целом они отвечают примерно следующее. Хорошие институты должно захотеть общество. Он должно понять, что ему было бы выгоднее, лучше, приятнее всячески жить в стране, где их права защищены и экономические, и политические. И если общество не задастся этим вопросом, не возникнет, говоря экономическими терминами, спрос на институты, то вряд ли они откуда-то спустятся. А вот как его сформировать, этот спрос, мне самой было интересно спросить у Аджимагу, когда у меня была возможность, он сказал честно, что у него нет на это хорошего ответа.
Каковы параметры успеха нулевых в России? В экономике, конечно.
Понятное дело, цена на нефть – это один из важнейших факторов экономического роста в нулевые. Во-вторых, то, что в экономике называется вот эффектом, когда вы переходите от неэффективного обустройства вашего производства к более эффективному. И главное, те реформы, которые проводились нулевые, во многом были продолжением реформ 90-х. Просто в 90-е многие из этих реформ нельзя было себе позволить, денег на это не было, и совершенно не та была политическая ситуация. А в нулевые они были доведены до конца.
Из 2024 года есть чему поучиться у реформаторов 90-х?
Я думаю, что в том числе можно поучиться и у нобелевских лауреатов одновременно с реформаторами. В очень хорошей справке Нобелевского комитета о том, за что же дана эта премия по экономике. В частности, Нобелевский комитет пытается объяснить следующее. Ну хорошо, вот лауреаты нам сказали, что экономическое благополучие зависит от институтов, от хороших правил игры. Но почему же тогда все страны не возьмут и не напишут себе качественные институты? В конце концов, неужели все не хотят жить лучше? И на что они отвечают, что даже если у вас есть политические элиты, да, в смысле группы людей, которые обладают властным ресурсом, которые готовы написать очень хорошие институты, они очень хотят это сделать и руководствуются очень благими целями, все это дело может не получиться. По той простой причине, что от вот этих вот новых правил игры могут быть проигравшие. И эти проигравшие могут очень сильно сопротивляться изменением правил игры, они просто не будут им следовать, и у вас не будут работать все то что замечательное, что вы написали в программах реформ, в новых законах, Конституции и так далее. И это важно учитывать. Эти проигравшие могут быть элитной группой, которая вам угрожает. Эти проигравшие могут быть огромными группами людей в вашей стране. И, собственно, в теоретических моделях, и отчасти на практике, Аджимаглу, Робинсон и Джонсон пытались показать, что в таких случаях придется всем мучительно договариваться так, чтобы учесть интересы проигравших. И мне кажется, что то, как мы сейчас внимательно смотрим на опыт реформ 90-х, оно очень во многом, вся дискуссия строится вокруг того, что реформаторы
не задумались, не попытались, не смогли компенсировать потери проигравших, в первую очередь миллионов людей в России, а во вторую тех там, бывших красных директоров и так далее, которые могли сопротивляться новому порядку. И вот этому можно учиться одновременно и как бы на практике российских реформаторов, и в теории нобелевских лауреатов.
На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube-платформе «Радио Свобода». Увидимся через неделю.